Откроем журнал «Школьный вестник». Содержание номеров журнала за 2018 год. Анонс 10 номера журнала «Школьный вестник» за 2018 год. Стихи, рассказы и сказки учеников школы номер 127 города Челябинска не раз появлялись на страницах нашего журнала. Поэтому неудивительно, что во время поездки в Челябинск наш постоянный автор Илья Бруштейн решил посетить школу, чтобы лично познакомиться с юными талантами и их наставниками. Читайте его статью «Если б не было школ, до чего человек бы дошел». В рубрику «Листая страницы архивных номеров» вошел автобиографический рассказ Евгения Клошникова «В блокадном Ленинграде». Он был опубликован в «Советском школьнике» в первом номере за 1984 год. Ленинградцы ели все, что имело хоть какую-либо видимость съедобного. Кушанье придумывали самые невероятные. Студень из столярного клея и мелко нарезанных кожаных и овчинных изделий. Лепешки из кофейной гущи, из спитого чая, дамской пудры, мела. Суп с солью, горчицей, лавровым листом, перцем и уксусом. Хлеб и лепешки жарили на олифе, касторовом, веретенном машинном масле, на вазелине. Основным средством борьбы с бичом всех блокадников – цингой – был единственный зимний витамин – настой из еловой или сосновой хвои. Хвою счищали с веток, резали ножницами или толкли, затем заливали водой в эмалированной или стеклянной посуде на 2-3 суток, потом воду сцеживали и пили, пахнущую лесом, смолой, зелено-мутную влагу, даже приятную на вкус. Помогало неплохо. Слышали ли вы притчу про свечу и человека, который нес ее на вершину башни? В ней огонек спорит с мужчиной и упрямствует. Ни один корабль в гавани не сможет увидеть мой свет. Хоть твой свет и невелик, отвечает ей человек, все же продолжай гореть так ярко, как сможешь. С нее начинается статья Марии Сафоновой «Маяк». Это интервью с Екатериной Зайцевой, молодым хореографом, создавшим свою особую мастерскую по танцу для слепых людей, которую она так и назвала «Маяк». В рубрику «Силуэты» вошли воспоминания Надежды Васильевны Ильинской о своем отце, тифлопедагоге Василии Михайловиче Ильинском, мой отец Василий Ильинский. Василий Михайлович Ильинский родился 2 апреля 1880 года в городе Малоархангельск Орловской губернии в небогатой семье мелкого уездного чиновника. Василий был пятым, самым младшим ребенком в семье. Начальное образование он получил в родном городе. Сохранились его похвальные листы за успехи в учении. В одном из них сказано: «Педагогический совет Малоархангельского трехклассного городского училища в заседании от 2 июня 1889 года постановил за отличное поведение, прилежание и отличные успехи в науках наградить ученика первого класса младшего отделения Ильинского Василия похвальным листом. Малоархангельск, 1889 год, июня 3-го дня». После окончания училища Василий поступил в духовную семинарию в Орле. Жил он на частной квартире и вспоминал те времена как очень веселые. Материал подготовлен Натальей Морозовой. «Поэтическая волна» порадует вас стихами Елены Пашутиной и Джозефа Ридьяра Киплинга. Киплинг достиг вершины славы на рубеже 19-20 веков. Он пытался научить своих современников жить достойно. Даже если не веришь в то, что за каждый поступок, злой или добрый, придется отвечать на небесах. За это он до сих пор любим читателями. Елена Пашутина. По зыбким улицам сознания, по темным улицам тревог, шел человек, невольный странник, желанный друг немых дорог. Пальто изорванного клочья не защищает от дождей. Он опирался очень прочно на посох памяти своей. Блуждая в мире сожалений, он отказался от мечты и вдоль дороги откровений надежд увядшие цветы. Далее идет автобиографический рассказ Ларисы Овциновой «Один кусочек шоколада». Лариса вспоминает случай с детства и как он повлиял на ее жизнь. «Я же вдруг вспомнила витрину в булочной моего детства. Если там красовалась единственная горка одного вида шоколадок, неважно каких, то мы считали себя счастливыми. Но вот один кусочек шоколада сыграл в моей жизни роль, которую счастливой не назовешь. Правда, получать гормоны счастья, наслаждаясь коричневыми квадратиками, я не разучилась. Да отчего бы, ведь шоколадки ни в чем передо мной не провинились». Рубрика «Азбуки Веди» полностью посвящена Рюдьяру Киплингу. Открывается она стихами для детей, а продолжается сказкой «Кошка, которая гуляла сама по себе». «Кошка поет у камина протяжно, кошка на дерево лазит отважно, ленту хватает в охотничьем раже и развлекает себя, не меня же. Только дружу я не с нею, а с Бинки. Я с моим Бинки дружу по старинке. Был дикарем я, но в доме пещерном был он мне другом и первым, и верным. Кошечка видит во мне Робинзона. Пятницу в кошечке вижу резонно. Вижу я кошки следы на окошке, как Робинзон на песчаной дорожке. Если со мной капризулина скучит, кошечка двери скребет и мяучит. Псу интересен я круглые сутки, значит, он друг мне и первый, и чуткий. Вот об меня моя кошечка трется, так она в вечной любви признается. Только в любовь я такую не верю. Спать отправляюсь, а кошка за двери ходит в круг дома она до рассвета. Разве любовью считается это? Бинки всю ночь прохрапит у кровати, значит, он друг мне и всюду, и кстати. Очередной урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой посвящен плетению орхидеи. Дорогие друзья, сегодня мы сплетем очень красивый цветок – орхидею. Это горшечное растение с крупными зелеными листьями, длинным стеблем, как правило, отклоненным в сторону, на котором расположено несколько крупных цветков и несколько бутонов разных размеров. Цветки орхидеи могут быть белыми, розовыми, сиреневыми, желтыми, а их лепестки часто имеют пеструю окраску. Я, прежде чем дать вам этот урок, заглянула в интернет на предмет выбора цвета лепестков, но так ничего и не выбрала именно по причине их разнообразия. Я дам вам просто схемы, а уж с цветом вы разберетесь сами. Включайте фантазию на полную мощность, но я вам гарантирую, что у природы она еще богаче. Все постоянные рубрики «Проба пера», «Библиотечка музыканта», «На черных и белых полях» также на своих местах. Бралевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию «Солдат-красноармеец». Нескучного досуга со школьным вестником. Анонс 11-го номера журнала «Школьный вестник» за 2018 год. Развитие тифлокомпьютерных технологий позволяет незрячим людям использовать компьютер не только в быту и учебе, но и как средство профессиональной деятельности. Для освоения новых ресурсов нужны специальные пособия. Одно из них мы публикуем в этом номере. Учебно-методическое пособие по информатике и информационно-коммуникативным технологиям для инвалидов по зрению было разработано Российской ассоциацией незрячих студентов и специалистов и издано в ноябре 2018 года. Мария Сафонова побывала в Российской государственной детской библиотеке и встретилась с удивительным человеком, магистром рекомендаций, лауреатом премии «Ревизор» в номинации «Журналист года 2016», заведующим отделом рекомендательной библиографической библиотеки Алексеем Копейкиным. Интервью с ним читайте в статье «До солнца и обратно к книжной полке». Как вы относитесь к изучению классической литературы в школе? Конечно, классику надо изучать, ее надо знать. Вольно или невольно мы периодически возвращаемся к классическим книгам, потому что без них никуда. Это все-таки фундамент, основа, на которой каждый читающий человек выстраивает свою систему ценностей. А как вы знаете, эта иерархия должна формироваться постепенно, гармонично, путем прибавления нового к общему культурному багажу. Тогда у человека будут сформированы внятные категории, представления о том, что хорошо, а что плохо. Другой вопрос, что для нас сейчас является актуальным, и эту задачу мы должны решать, если не постоянно, то хотя бы каждые 5 лет. Например, в конце 1980-х, начале 90-х шли бои такие, потому что СССР уже дышал на ладан. И было понятно, что книги очень популярные в свое время и поднятые на щит, к примеру, «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке» постепенно вытеснялись литературой эмигрантской, возвращенной, запрещенной раньше и так далее. Сейчас, в принципе, ситуация того же типа. Но когда говорят, что надо убрать классику из школьной программы, я не согласен. Мне кажется, это глупо. В 9-м номере нашего журнала мы публиковали материал Дмитрия Померанцева о Всероссийском инклюзивном студенческом фестивале «Вистфест», проходившем в Нижегородской области с 13 по 17 августа 2018 года. Там Дмитрий познакомился с петербуржцем Андреем Сосновым, который приехал на это мероприятие сразу после важного в его жизни события. В июле он стал первым незрячим российским пловцом, сумевшим преодолеть пролив Босфор, разделяющий Азию и Европу. Ему и его непростой подготовке к настоящему приключению преодолению посвящена следующая статья нашего журнала «Из Азии в Европу вплавь через Босфор», автор Дмитрий Померанцев. Стоит ли уточнять, что с появлением такой заманчивой и труднодоступной цели тренировки в бассейне приобрели для Андрея новый смысл, заработали законы мотивации? Кто поставил себе задачу пробежать марафон, не бросит занятий бегом? Кто собирается взойти на Эверест, не будет вылезать со скалодрома? Кто хочет переплыть Ла-Манш, не проспит тренировку в бассейне? Чтобы дойти до цели, Андрею нужно было решить несколько промежуточных задач. Во-первых, найти сопровождающего пловца, ведь плыть придется по береговым ориентирам. Вторая задача – быть физически готовым преодолеть дистанцию в 6,5 километров. Может помочь попутное течение, но на дистанции всякое может случаться. Надо быть готовым к любому повороту событий. Кроме того, необходимо было получить право участвовать в заплыве, выкупив один из 1200 слотов, выделенных организаторами соревнований для иностранных участников, причем из одной страны к участию допускались не более 400 пловцов. Окончание автобиографического рассказа Евгения Клошникова «В блокадном Ленинграде» читайте в этом номере журнала. Начало опубликовано в номере 10 за 2018 год, а впервые он печатался в «Советском школьнике» в 1984 году. «Поэтическая волна» познакомит вас со стихами Людмилы Лункиной и Вячеслава Иванова. Вячеслав Иванов – русский поэт, драматург, теоретик символизма, переводчик, родился в Москве в семье мелкого чиновника. Он практически не знал отца, который умер, когда мальчику исполнилось 5 лет. Поэтому решающее влияние на него оказала мать, глубоко религиозная женщина. Интерес к проблемам веры Иванов сохранит в течение всей жизни. Вячеслав Иванов. «Льются звуки печалью глубокой, бесконечной тоскою полны, то рассыплются трелью высокой, то замрут тихим всплеском волны. Звуки, звуки, о чем вы рыдаете? Что у вас жгучую будет печаль? Или в счастье вы веру теряете? Или минувшего страстно вам жаль? Ваша речь для ума непонятная льется в сердце горячей струей. Счастье, счастье мое невозвратное, где ты скрылась под дучей звездой?» Коррекционной общеобразовательной школе номер 18 для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска в этом году исполнилось 75 лет. Наша редакция от всей души поздравляет всех сотрудников и учеников с юбилеем. Вероника Филиппова побывала на торжестве, посвященному этому событию, и с удовольствием делится с нашими читателями своими впечатлениями. Читайте ее статью «Школа, в которой я не училась». Если мысленно вернуться в день праздника, то с уверенностью можно сказать, он удался на славу. Организаторы праздничного концерта показали, что сами никогда не скучают и другим не дают. Лейтмотивом праздника стало утверждение, что 75 нескучных лет не прошли просто так, Это точно, оспариванию не подлежит. В рубрику для наших маленьких читателей «Азбуки и Веди» вошли стихи Натальи Волковой и рассказ Сергея Георгиева о друзьях из 5 Б «Мымриков и Фунтов». Наталья Волкова, «Наскальная живопись». Вчера мы ездили в музей, короны видели царей, доспехи, пушки и мечи, наряд из шелка и парчи. Другой нам показали зал, хранятся там обломки скал, рисунки древние на них, зверей и мелких, и больших. Там мамонт с бивнями, олень, там лучник целится в мишень. В пещере, не жалея сил, художник в древности творил. И этот необычный зал еще я долго вспоминал. Решил позвать к себе друзей, мы вместе сделали музей. Рисунками наскальными украсили всю спальню мы. Но мама с папой вдвоем, едва пройдя в дверной проем, увидев эту красоту, свалились прямо на тахту. Признаться должен вам, друзья, похоже, не художник я. 31-й урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой посвящен плетению еловых веток. Дорогие друзья, скоро Новый год, а значит, пора подумать о том, как можно украсить свой дом к празднику. На этом уроке я научу вас плести еловые ветки тремя различными способами. Все они достаточно просты в плетении, но со сборкой придется повозиться. Если вы хотите собрать из веток целую елочку, то, как всегда, понадобится небольшой цветочный горшок и гипс. Все постоянные рубрики «Проба пера», «Библиотечка музыканта», «На черных и белых полях» также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию «Храм Софии в Константинополе». Познавательного досуга со школьным вестником. На обложке журнала Санаторов Сергей Николаевич и Шустова Татьяна Львовна на юбилей школьного вестника в читальном зале РГБС. Сергей Николаевич стоит у микрофона и исполняет песню. На нем черный костюм и белая рубашка с бабочкой. Татьяна Львовна сидит за роялем и аккомпанирует. На ней черный джемпер и юбка такого же цвета ниже колена. Вокруг шеи повязан бежевый платок. Анонс 12-го номера журнала «Школьный вестник» за 2018 год. По традиции, 12-й номер открывает письмо от Деда Мороза. Здравствуйте, дорогие школьники и школьницы. Спешу заметить, что день зимой особенно короток. Да чего, полезная привычка подниматься рано. И без нее зимой вовсе не успеть сделать все дела до того, как начнет темнеть. Сегодня, когда я решил написать вам письмо, я почти ничего не успел. Ведь на календаре 21 декабря. А это значит, что сегодня самый короткий день в году и самая длинная ночь. Я сначала разволновался, думаю, как бы не выбиться из плана. Нужно и пастилу разукрасить, и лент подобрать, и проверить конструкторы. А потом махнул рукой, думаю, мол, еще успеется. Вот я и сел за свой ледяной стол, чтобы написать письмо вам, славным и добрым ребятам. Почему мы так любим гороскопы? Что такого замечательного и полезного там можно найти? Наши бабушки и дедушки прекрасно без них обходились, ничуть не страдая от своей астрологической безграмотности. А теперь газеты, журналы, радио, телевидение и, самое главное, интернет никогда уже не позволят нам рисковать своей судьбой, принимая важные решения. Например, как провести долгожданные новогодние каникулы. Конечно, в этом случае придется слушать не только астрологов, но и родителей. Так что прочитайте им свой гороскоп, пока они не спланировали ваше счастье без вас. Астрологическую инструкцию по проведению зимних каникул прилагаем. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. И это действительно так. Для кого-то зима – холодные бессолнечные дни – а для Марии Сафоновой – сказочное и волшебное время года. Вот и прогулка с любимым псом Банди превратилась в путешествие в мир птиц и зверей, зимующих в средней полосе России. Пока мы гуляем, за нами всюду следует, перепрыгивая с ветки на ветку, желтогрудая синичка-красавица. Это для нее мы принесли угощение. Ведь она, как и воробьи, голуби и другие птицы, останется с нами этой зимой, чтобы с подоконника заглядывать в окна и дразнить кошек. Зимующие птицы, как и мы, меняют свой гардероб к холодам, оперение становится более густое и длинное. Воздух между перышками у птиц задерживает тепло, поэтому они так похожи на пушистые шарики, нахохлившиеся на ветке. Однако в эту пору им тоже нужно помогать, подкармливать, иначе птицы могут погибнуть. Биологический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова советует для голубей и воробьев подсушенный белый хлеб, сырые зерна, несоленые семечки, овсяные хлопья. А для синиц, поползней и зеленушек тоже подойдут овсяные хлопья и семечки, а еще несоленое сало и сливочное масло. К фантастическим произведениям и их авторам можно относиться по-разному, но многое из того, что они описывали в своих произведениях 50-100 лет назад, сегодня уже не является удивительным. К примеру, Рэй Брэдбери, автор повести «Вино из одуванчиков», смог предвосхитить появление многих технических устройств. В повести 1953 года «451 градус по Фаренгейту» изобретательный фантаст описал крошечное радио, которое можно носить с собой и слушать его через наушники, хотя последние вошли в обиход только в 2000-х. А еще Брэдбери предугадал замок, открывающийся при помощи отпечатка пальца хозяина, а также поезд на воздушной подушке, который японцы уже сделали былью. А какие еще вымыслы писателей-фантастов стали реальностью, вы узнаете, прочитав статью «Будущее не за горами». В рубрику «Листая страницы архивных номеров» вошел рассказ Алексея Зайцева «Новогодний марш». Впервые он был напечатан в «Советском школьнике» в 1985 году. Есть ли среди вас те, кто будет встречать Новый год под жарким южным солнцем и без снега? Поделитесь потом с нами своими впечатлениями, как это сделала Анна Демидова, написав для нашего журнала материал «Письмо Деду Морозу из тропического леса» о необычной встрече Нового года в Южном Вьетнаме. К вечеру часов 8 устроили праздничный ужин. Решили проводить старый уходящий год. На столе огромная сковородка, рыба с томатами в банановых листьях. В отдельных плошках зелень и много-много риса. Приготовили и традиционный супчик фо с мясом, морковью и кабачками. Поэтическая волна порадует вас стихами о зиме Галины Щербининой, Веры Золотаревой, Татьяны Лесниковой. Очень интересная вторая часть рубрики «Ой, люли-люлюшки, баньки-баюшеньки». Она расскажет о том, как и когда появились колыбельные песни и чем они были для наших предков. Создателями и носителями колыбельных песен являются матери, бабушки, няньки, укачивающие ребенка в колыбели или на руках. Пели колыбельные песни до тех пор, пока ребенок не засыпал. Песни следовали одна за другой, скрепляясь припевом или повторами, чаще всего обращениями. «Спи, младенец, спи да усни». Тексты колыбельных песен складывались постепенно. Вначале они состояли из цепочек междометий, побуждающих слов, повторяющихся в такт движением колыбели. В рубрику для наших маленьких читателей «Азбуки Веди» вошли стихи Надежды Радченко и рассказ Елены Амбросовой «Привет от Деда Мороза». Надежда Радченко. «Снежная мука». Волшебная мельница мелет муку. Из этой муки пироги не пекут. Для этой муки и пшеницы не надо, лишь зерна отборного крупного града. По небу плывут корабли облака, в их трюмы ссыпается эта мука. Ее нам доставят потом, в декабре, чтоб снег новогодний кружил во дворе. Он к празднику землю коврами устелит, а мельница мелет и мелет. И мелет. Далее идут сказки Оскара Уайльда «Звездный мальчик» и Александра Грина «Новогодний праздник отца и маленькой дочери». Все постоянные рубрики «Проба пера», «Библиотечка музыканта» на черных и белых полях также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию «Календарь на 2019 год». Желаем вам приятного чтения.